Я пришел вас поблагодарить и извиниться за то, что задержал вашего сына. У вас очень прекрасный сын. О, пожалуйста, не хвалите его!» Понижая голос, сказал Андрей Николаевич. «Это может ему повредить». «Простите, я повторяю, я пришел поблагодарить вас за возвращенную потерю. Вы имеете право на известную часть находки». Господин Нейман не мог продолжать, потому что Андрей Николаевич мягко прикрыл его руку своей рукой. «Вам не за что благодарить меня, потому что я сделал то, что должен был сделать, а вы явно мне ничем не обязаны. В портфеле было много денег, я считал их. Были другие ценности и денежные документы. Но все это было ваше и возвратилось к вам по законному праву». «Да, но ведь оно легко могло бы и не возвратиться. Хотя я и не обеднел бы от этого, но все же потеря была бы ощутимой. Но этого не случилось. Благодарите Господа, который имел своей целью возвратить вам вашу вещь». Господин Нейман сдвинул брови.
«Конечно, но вы позвольте мне не чувствовать себя в большом долгу перед вами. У вас есть семья. Я был бы очень рад...»
Господин Нейман растерялся, что, видимо, очень сердило его. В это время открылась дверь соседней комнаты, и на пороге показался Женя, держась за руку своей худенькой, невысокого роста мамы. Мужчины встали, и Андрей Николаевич познакомил гостя со своей женой. С ее появлением как будто солнечные лучи скользнули в комнату. Ее большие, как у Жени, серые глаза сияли. Улыбка была нежна и приветлива. Когда она, садясь на стул, обратилась к гостю тихим, мелодичным голосом. «Как вы горды! Вы не хотите оставить нам скромной радости исполненного долга. Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Гость с неуверенной улыбкой посмотрел на нее, не понимая, что она хочет сказать этим. «Это слова нашего и вашего Спасителя», — добавила она, ласково улыбаясь. «Мы не должны ожидать ни похвалы, ни благодарности за то, что исполнили свой долг. Это его завет. Женя сейчас рассказывал мне, какой прием и ласку он встретил в вашей семье».
«Но вы забываете, что Женя возвратил в наш дом крупную потерю, которая при других обстоятельствах могла бы не возвратиться. Если ваши принципы прекрасны, то мои тоже имеют значение для меня».
Как бы с затаённым раздражением и холодной усмешкой сказал он. «Мы вовсе не желаем, чтобы вы нарушили свои принципы», — успокоила его Нина Сергеевна. «Что нам сделать, чтобы вы были довольны?»
«Прежде всего, прошу дать мне свободу порадовать Женю, ведь Рождество — детский праздник. Разрешите Жене приехать к нам завтра на елку, я пришлю за ним экипаж».
«У вас ведь тоже есть дети?» — спросила Нина Сергеевна.
«Нет, больше их нет», —
отрывисто ответил он. И какая-то судорога пробежала по его лицу.
«Что хочешь, Женя, чтобы я прислал за тобой сани или автомобиль?»
Женя вспыхнул до корней волос, едва удерживая радостную улыбку.
«Сани!»
— тихо ответил он, посматривая на отца и мать. Родители молчали. Нина Сергеевна чувствовала, что своим вопросом
коснулась живой раны сердца своего гостя, и ей стало грустно. Она взглянула на мужа и встретила его понимающий взгляд.
«Ну вот и прекрасно!» — сказал господин Нейман. «Завтра около 3 часов я пришлю за тобой сани. Ты поедешь с нами, потом мы зажжем елку, а когда ты захочешь домой, мы доставим тебя в полной сохранности».
Господин Нейман встал. Он, видимо, хотел сказать еще что-то.
«Ваш сын говорит по-немецки?» — спросил он. «Да, это родной язык его матери, так как ее отец был немцем». «Ах, вы из Германии!» — обратился он к хозяйке.
«Нет, я и мои родители уроженцы России. Мой отец был адмиралом русского флота». И она назвала довольно звучную немецкую фамилию. Хоть немецкий язык в нашей семье был таким же родным, как и русский, все же папа мой был душой русским.
«Вы также владеете этим языком?» — спросил он Андрея Николаевича. «Да, более или менее прилично». «И пишете?» — как-то смущаясь, продолжал спрашивать он. «И пишу, и читаю», — улыбаясь, ответил Андрей Николаевич. «У меня есть предложение, если хотите принять его. Но сейчас довольно поздно, и меня, вероятно, ждут дома. Но если вы будете так любезны зайти ко мне поговорить об этом, я буду рад. День выберите сами. Я всегда дома от 16 до 17. А так как теперь праздник, я буду еще свободнее. Так что днем между 12 и 14 я смогу принять вас, если для вас удобнее это время».
Андрей Николаевич поклонился в знак согласия.
«Ну, значит, до свидания. Женя, до завтра. В 3 часа за тобой приедут сани».
Женя краснея поклонился. Прощаясь и пожимая всем руки, гость обратил внимание на скрипку.
«А кто играет на скрипке? Уж не Женя ли?» «Да и Женя играет, вернее, учится играть», — ответил за Женю отец. «Ну, может быть, Женя, ты и сыграешь нам завтра?» — спросил господин Нейман. «Скрипка у меня есть, а ноты ты возьми с собой, да?»
«Хорошо», — ответил Женя, взглядом спрашивая отца, и получив в ответ одобрительную улыбку. Гость вышел, сопровождаемый Андреем Николаевичем, и умчался на быстром автомобиле. Андрей Николаевич вернулся. «У меня на сердце лежит тяжесть. Я своим вопросом о детях причинила боль нашему гостю», — сказала Нина Сергеевна.
«Да, мамочка, госпожа Нейман сказала, что Бог обоих детей отнял у нее. Они такие богатые, у них все красиво, как во дворцах».
«А где же ты видел, как во дворцах?»
— с улыбкой спросил отец.
«В арабских сказках на картинках», — ответил Женя. «Комнат много, везде ковры, шелковая мебель, зеркала до потолка, а потолки высокие, и все освещено, как на кладбище». Закончил мальчик.
«Господь один знает, для чего он послал нам эту встречу», —
После некоторого молчания промолвил Андрей Николаевич. «Будем чутки к его голосу, чтобы узнать его волю. Помолимся, преклонив колено, об этой богатой земными благами, но, видимо, бедной духовно чете». Все трое преклонили колени. В кратких, но полных благоговейной любви словах Андрей Николаевич благодарил Господа за его безмерную любовь и милосердие, за его драгоценный дар Сына Своего, Спасителя мира, рождение которого вспоминается в эту ночь. Он молился о всех скорбящих, обездоленных, блуждающих в этом мире, особенно о бедных, беспризорных детях, голодных, оборванных, забытых. Со слезами жалости принес о них просьбу к ногам Господа и Спасителя, умоляя Его о защите и помощи. Свою молитву он закончил просьбой помочь ему ясно понять, для какой цели он послал им сегодняшнюю встречу, и, если ему угодно, употребить для своих планов малого отрока Женю, то, чтобы умудрил его и дал ему силы и разум выполнить это святое дело. Молилась об этом же и его жена. Женя присоединился к молитвам родителей сознательно и вдумчиво, с глубокой любовью к своему Спасителю. Потом они скромно поужинали, выпили чаю и, прибрав все, пошли спать. Господина Неймана автомобиль в 5 минут домчал до дома. Едва показался он в дверях, как швейцар дал звонок, и Герман, встретив своего господина, помог ему раздеться. Быстро пройдя всю вереницу залитых светом покоев, оставивших такое удручающее впечатление на Женю, он подошел к одной двери, плотно задрапированной портьерой, и, приподняв ее, вошел в комнату, освещенную одной молочно-белой лампой в виде плоской лампады. Вся комната, облицованная белыми образцами, и низкая камышовая мебель, и детские кроватки, и широкие шкафы с зеркалами — все сверкало одним белым цветом. В пространстве между двумя окнами, под пышными белыми шторами, висел большой овальный портрет изящной художественной работы, исполненный красками. Два детских личика, прильнувшие белокурыми головками друг к другу, выглядели как живые. Мальчик лет 12 с большими темными глазами, задумчиво устремленными куда-то вдаль. И девочка лет 5 с улыбающимися синими глазами, смотревшими прямо в глаза зрителю. Под этим портретом стоял стол с белой мраморной доской, превращенный в цветущий алтарь и весь утопавший в белых цветах. Пышные хризантемы, нарциссы, гиацинты, наполняли комнату своим сильным ароматом. Дорогие куклы, плюшевые зверьки, всевозможные детские игрушки и красивые книги лежали на столиках и стульях, как будто хозяева этого уголка ненадолго вышли куда-то. Все говорило о том, что руки, сделавшие это гнездо, были безмерно любящими. Войдя в комнату, господин Нейман увидел свою супругу на одном из низких диванчиков, облокотившуюся на его ручку. Подойдя к ней, он взял ее руку.
«Нелли, ты опять здесь и все плачешь, дорогая!» — сказал он нежно. «Что же нам делать, как избавиться от этого горя? Ведь от потоков слез можно даже ослепнуть, но нам не возвратить нашей радости».
«О, Гуннар, сердце мое исходит кровью! Сегодня, после того, как пришел этот мальчик, мне особенно тяжело. Он так живо напомнил мне, что наш Леня никогда уже не возвратится к нам. И золотая наша Лили спит в холодной сырой могиле. А здесь их гнездышко пусто. Сегодня уже год, как Бог вырвал у меня моих малюток. Разве ему было завидно, что я была так счастлива с ними? Моя радость, мой свет, моя гордость и жизнь — все рухнуло в эту мрачную могилу. И еще этот смешной мальчишка говорил о какой-то внутренней силе Иисуса».
«Ты несправедлива, Нелли, в своем горе. Женя совсем не смешной мальчик. В его отроческом лице чувствуется сила убеждения, и глаза его сияют живым огнем».
«Я не хотела бы видеть никого. Люди внушают мне страх и неприязнь, чужие дети — зависть. Подумай, справедливо ли, логично ли? Бедные, полураздетые, голодные, они живут подчас в тягость близким, вопреки нужде, голоду, стихии. А тех, которые могли бы жить, радуясь и радуя других, ломает и уносит ураган».
И она снова залилась слезами. Муж беспомощно молчал, не находя слов утешения. Тяжело опершись на руку, он смотрел на рыдающую жену, болезненно скривив губы. Потом, устало поднявшись, он стал перед ней.
«Нелли, возьми себя в руки, так можно сойти с ума!» — промолвил он и, наклонившись, приподнял ее. Плач ее затих. «Пойдем отсюда. Наверное, мама пришла из церкви и ожидает нас».
В столовой их действительно ожидала мать за сервированным столом для вечернего чая. Они все любили эти уютные часы за самоваром и легким холодным ужином. Никто из прислуги в это время не присутствовал. Вообще уже целый год со дня смерти детей супруги жили замкнуто. Вся погруженная в свое горе, сразившая ее как удар грома, Нелли перестала принимать своих друзей, перестала выезжать сама и посещать театры, концерты, вечера. Квартира с самых сумерек и до поздней ночи была залита светом, так как темнота вызывала у нее страх. Ей мерещились стуки, шорох, топот. Она выезжала только на кладбище, проводя часы в мавзолее над могилами детей, осыпая их цветами и беседуя с ними. А дома, в их комнате, перетирала их вещи, игрушки, картинки, целовала их и плакала. Ни муж, ни свекров не знали, что с ней делать. Они тоже нежно любили усопших детей, но их горе не выражалось так бурно. Сегодняшнее появление мальчика в их жизни, казалось, еще глубже всколыхнуло это отчаяние. Они сели за стол. Старая дама, вспомнив о Жене и его молитве, тоже сложила руки и, опустив глаза, тихо помолилась. Потом она разлила по чашкам чай, и они начали ужинать.
«Ну, мама, хорошо было в церкви?» — спросил сын, разворачивая салфетку. «О, да, торжественно и чудно! Церковь была переполнена молящимися. Пастор сказал прекрасную проповедь. Чувствовалось, что рожденный Христос царит над каждым сердцем».
«Над сердцем? А почему не в сердце?»
Что-то вроде улыбки скользнуло по устам Неймана.
«Ну да, в сердце. Какой ты странный, Гуннар!» «Мы будем сегодня зажигать елку, Нелли?»
Обратилась она к невестке.
«О нет, мама, я бы хотела уж завтра, когда придет этот мальчик. Мне почти не хотелось бы его видеть и для него специально зажигать елку», —
тихо и задумчиво сказала она.
«Дорогая моя, если это тебе так тяжело, то я съезжу к ним и скажу, что ты нездорова, и свезу подарки».
«Нет-нет, пусть будет так, как мы решили».
«Тогда завтра пошли за ним сани, я обещал ему. Это ему доставит удовольствие. Удивительный мальчик, серьезный, оригинальный», —
как бы думая вслух, проговорил Нейман.
«Знаешь, Гуннар, я думаю, что этот мальчик с нашей стороны заслуживает большего внимания. Мы не должны остаться у него в долгу. Он так плохо и легко одет. Ты почему-то высказал протест, когда мы с Нелли хотели отдать ему теплое пальто. Это было бы такое доброе дело», —
сказала мать.
«Но это было бы слишком преждевременно. Мальчик, видимо, самолюбив, как и его родители. Люди вполне интеллигентные, видевшие лучшие дни. Обедневшая интеллигенция слишком горда и чувствительна к своей бедности. Это подтвердилось сегодня, когда я предложил его отцу награду за доставленную потерю». «Ну хорошо, мы порадуем его завтра. И в этом отец его не помешает нам».
Пожелав друг другу спокойной ночи, они вышли из столовой в кабинет. В противоположность другим комнатам, в кабинете царил полумрак. Комната вся покрытая персидскими коврами с большим письменным столом посредине была освещена одной кабинетной лампой, затемненной зеленым фарфоровым куполом, свет которой сосредотачивался на столе и оставлял комнату в легком сумраке. Нелли сказала:
«У тебя хорошо, Гуннар, душа отдыхает».
«Знаешь, Нелли, я думал, что это море света, постоянно заливающее наши комнаты, страшно действует на мозг и нервы, на зрение, раздражает их и держит в непрерывном напряжении. Не лучше ли будет, если мы будем с ним умереннее?»
«Ах, Гуннар, я так боюсь темноты!»
«Но разве у меня темно, Нелли? У меня ведь не страшно».
«Нет, но ты здесь со мной, а когда тебя нет?»
«Но ведь мама всегда с тобой, а потом, чего же ты боишься?» «Будь благоразумнее, возьми себя в руки, примирись с нашей дорогой невозвратной потерей. Вот мы потеряли было сегодня большую сумму денег, но у нас все же была надежда, что она найдется. И так случилось. Но ведь что Бог взял, того уже не вернуть. Как бы ни надрывалось наше сердце, не возмущалась бы душа».
«Ах, Гуннар, не говори о Боге! Сегодня этот мальчик довольно говорил о нем, о его любви. Смешно!»
«Успокойся, дорогая, поговорим лучше об этом мальчике. Как ты знаешь, я был сегодня у них. Впечатление, вынесенное мною оттуда, необыкновенное. Родители Жени — люди интеллигентные».
«Ты видел Женину мать? Что она, молода, красива?»
Нейман чуть-чуть улыбнулся.
«В твоем она возрасте. Красива? Пожалуй, да, была. Сейчас она слишком худа, видимо, истомлена, быть может, и не совсем сыта. Она очень мала ростом. Прекрасные глаза, хотя и глубоко впавшие, так же сияют, как глаза Жени. Обстановка убогая, но чистота идеальная. А отец Жени, что представляет из себя, барин с головы до ног, хотя и очень скромный и как-то сдержан, но в то же время радостный».
«Что значит радостный? Я не сумел подыскать лучшего слова. Вообще в их доме будто в каждом углу притаилась радость».
«Не понимаю, Гуннар, что ты хочешь сказать этим?»
«Ну вот как у нас из каждого угла выглядывает горе, так в их убогом углу царит радость. Она непонятна мне. Вообще, моя милая Нелли, я не могу объяснить тебе это впечатление. Мое желание, чтобы мы постарались познакомиться с этой семьей, притом не откладывая».
«Ты видел девочку?»
«Нет, девочку я не видел. Она, вероятно, уже спала. Скажи, Нелли, ты ничего не имеешь против того, чтобы отдать Жене все подарки, приготовленные нами в минувшее Рождество для нашего дорогого мальчика?»
— спросил он, привлекая жену к себе. Молодая женщина, припав к плечу мужа, заплакала.
«Нет, ничего не имею. Ему больше ничего не нужно. Это так мелко и ничтожно перед той стихией, которая унесла их. Отдай Жене все, что принадлежало Леше!» —
тихо и отрывисто говорила она. Слезы неудержимо лились из ее глаз на шелк платья, на руки мужа. Под его нежной лаской она постепенно затихала. Кругом также царила тишина.
«Тебе нужно успокоиться, лечь. Ты так устала. Устала я душой».
Она встала, и они отправились на отдых.
Thank you.
Рождественским утром в семье Андрея Николаевича царила спокойная радость. Напившись чаю, они стали собираться на утреннее богослужение. Зимнее утро было великолепно, солнце светило ярко, и крепко примерзший снег алмазно искрился под его лучами. Одевшись потеплее, они вышли на улицу. Женя солидно шагал с отцом. Личико его было радостно. Он всем своим юным сердцем переживал торжественный праздник, день рождения своего Спасителя. Любочка, тепло укутанная, шла, держась за руку матери. Утреннее молитвенное богослужение прошло радостно и благоговейно. Собрание было переполнено, пение звучало стройно, радость царила в каждой душе. Пресвитер говорил о дивном младенце, рождение которого сопровождалось явлением ангелов изумленным очам вифлеемских пастухов. Силой Духа Святого проповедь проникла в сердца слушателей, наполнив их благодарностью Творцу, отдавшему в жертву своего возлюбленного Сына для спасения порочного мира. По возвращении домой семья скромно пообедала. Нина Сергеевна пошла с Любочкой в спальню. Женя волновался, ожидая обещанных саней, хотя было еще рано. Он уже несколько раз выбегал за ворота. Отец, понимая его волнение, сказал ему: «Женя, успокойся, все будет в свое время. Детям Божьим надлежит всегда быть скромными». Женя сконфузился.
«Прости, папа»,
— тихо сказал он.
«Не забудь посмотреть, все ли у тебя в порядке. Чисты ли ботинки, руки. Не забудь ноты. Заверни их, чтобы были готовы. Там ты будешь говорить о Господе. В мыслях твоих молись Христу, чтобы послал тебе мудрость. Веди себя, как в Его присутствии, ведь ты любишь Иисуса».
«Да, папочка, я люблю Иисуса».
«Тогда все хорошо, ты в Его руках, и Он любит тебя еще больше, ведь ты это знаешь».
Вошла Нина Сергеевна. Внимательно осмотрела сына, причесала его волосы, смахнула щеткой несуществующую пыль с костюмчика и поцеловала его в головку. В дверь постучали. Вошел дворник сообщить, что у ворот ждут сани. Женя быстро оделся, поцеловал родителей, взял ноты и поспешил на улицу. Трудом воздержался он, чтобы идти солидно, не побежать. Вот он за воротами. Это не сон. Чудесный рысак под черной шелковой сеткой запряжен в великолепные сани. Кучер, перегнувшись сиденья, отстегнул медвежью полость, и Женя с боязнью ступил на такую же пушистую меховую подножку в санях. Полость снова застегнулась, и рысак, подхватив сани, как перышко, понес их вперед. Целые каскады снежной пыли осыпали Женю. Скрыв радостную улыбку в свой шарфик, замирая от восторга, мчался он к цели. Вот сани остановились у знакомого подъезда. Едва мальчик дотронулся до звонка, как двери перед ним распахнулись. Его уже ждал Герман и помог раздеться. Женя снова прошел вереницу тех же комнат. Электричество еще не горело, и при проникающем в высокие задрапированные окна дневном свете они выглядели как-то уютнее, теплее, и вся эта роскошь как бы утратила свою мертвую торжественность. Воздух благоухал каким-то нежным ароматом. Чувствовался смолистый запах елки. Женя втайне любовался всем, что попадалось ему на глаза. Его привели в кабинет. Господин Нейман встретил его по-приятельски, с улыбкой пожав ему руку. Жене больше всего понравилась эта комната, вся покрытая пушистыми коврами, с массой разноцветных бархатных подушек, со шкафами, полными книг, с горящим в камине огнем. Все это было для него новинкой. Заинтересовал его также несгораемый шкаф, и он внимательно его осмотрел. На низеньких столиках лежали дорогие объемистые альбомы с художественными фотоснимками всех достопримечательностей мира. Всемирные выставки, великолепные современные здания, руины древнего мира, раскопки Помпей, египетские пирамиды и музеи. Можно было часами любоваться, рассматривая эти альбомы. Увлекшись всем этим, Женя даже не заметил вас с конфетами и фруктами, поставленными для него на одном из столиков. Не заметил, как подошло время обеда. С трудом заставил он себя оторваться от волшебной панорамы, промелькнувшей перед его глазами, и направился в столовую вслед за любезным хозяином. В столовой его приветствовали обе дамы. Стол был сервирован, и обед был превосходным, так же, как и вчера. Женю наперебой угощали, наполняя его тарелку. Сегодня он чувствовал себя проще в этой семье. Это делало его еще привлекательней и милее. Когда на его тарелке появилась кисть винограда, бархатный персик и большая груша, он, не скрывая улыбки, принялся за редкое для него лакомство. Ему очень хотелось отнести эту грушу Любочке, но он не решился сказать об этом и только оставил ее на тарелке. «Почему ты не кушаешь грушу?» — спросила госпожа Нейман.
«Мне одному слишком много».
«А с кем бы ты хотел разделить свою грушу?» — продолжала спрашивать молодая хозяйка.
с Любочкой», — ответил застенчиво Женя.
«Ну хорошо, это ты отнесешь Любочке».
Во время обеда господин Нейман беседовал с Женей, спрашивая, понравились ли ему снимки и хотел бы он попутешествовать по свету. Мальчик восторженно отзывался обо всем. Он говорил, что хотел бы поездить по свету, повидать, что есть интересного в мире.
«Конечно, если бы была на то воля Божья», — не по-детски серьезно закончил он.
Обед кончился, все встали. Женя тихо помолился и поблагодарил всех общим поклоном.
«Теперь, Женя, мы пойдем в зал и зажжем елку», — сказал господин Нейман. «Там ты сыграешь нам, что умеешь, не правда ли?»
«Хорошо, я сыграю, но ведь я же только учусь, и моя игра может не понравиться», —
краснея сказал он.
«Это ничего, мы ведь знаем, что ты не артист», — улыбнулся господин Нейман.
Зал был освещен, и огромная елка красовалась во всем своем убранстве, сверкая и переливаясь блеском драгоценных украшений. Женя мог теперь не мимоходом, но свободно любоваться елкой и всей окружающей роскошью. Почти всю стену занимал великолепный концертный рояль на толстых хрустальных ножках. На середине его, возле высокого балкона, с десятками благоухающих роз на длинных стеблях стоял портрет детей. Женя остановился и загляделся на их личики. Они были как живые. Госпожа Нейман подошла к роялю и, сев на стул, перелистала ноты, временами поглядывая на Женю.
«Что же ты так смотришь на них? Женя, ты знаешь, кто это? Это Лёша и его маленькая сестренка. Да, это они. Сегодня ровно год, как твой Иисус отнял их от меня. Они сегодня смотрели бы на эту елку и сами принимали бы тебя как своего гостя».
Она облокотилась на клавиатуру рояля. Он как-то грустно прозвучал ей в ответ. Она тихо заплакала. Женя испугался. Господин Нейман подошел к елке, зажег пороховую нить, овивавшую свечи, и выключил свет. Елка вспыхнула, и комната осветилась многочисленными огоньками цветных свечек. А господин Нейман, подойдя к жене, в полголоса, но внушительно сказал:
«Успокойся, Нелли, сыграй нам лучше «Тихую ночь».
И полилась чудная, таинственная мелодия «Тихой ночи».